Здравствуйте! Для вас работают мои коллеги и я, Евгений Белохвостиков. Вы смотрите программу «Пензенской митрополии. Вопросы веры». Неделю назад мы начали разговор с Александром Важанским о его новой книге «Храмы Пензенской области». И, как и обещали, продолжаем его сегодня. А вот если говорить с Александром действительно про какие-то факты, которые для вас снова были неожиданными, особо дорогими открытиями такими.
Ну, сначала давай с открытий. Угу. С открытий исторического плана. Не фотографии, там, не изобразительного, а исторического плана. Ну, это я считаю, пожалуй, самым важным, вот что есть в этом книжке, это то, что удалось открыть новые имена архитекторов, которые связаны с теперешним Пензенским краем. Это саратовские, тамбовские архитекторы, которые творили у себя на земле, конечно, но потом эти населенные пункты отошли к Пензенской области, и теперь они являются нашими объектами. Но мы об этих архитекторах мало чего знали. Вот здесь, например, есть саратовские архитекторы Годкарт, Терликов, Тихомиров, Тамбовский Миролюбов, Сверчевский, Фрейман. То есть это вот новые имена.
Новые имена.
Новые имена. Теперь я думаю, что когда ты будешь делать переиздание своей замечательной книжки о храмах, то включишь их туда, она будет намного интереснее. Кстати, можно надеяться увидеть при жизни еще переиздание твоего?
Вообще надо. И благо тираж разошелся, и уже много действительно новой информации.
А потом все-таки ты ее делал как бы черно-белый такой.
Ну да, там напрашивается.
Сейчас уже вот время таких книг, поэтому я думаю, это стоит сделать переиздание этой книжки. Так сказать, приятные сюрпризы, то есть это вот то, что дорого. Ну, здесь вот много очень было и приятных, и неприятных сюрпризов. Ну, например, взять село Елизин Макшанского района. Оно как-то там на отшибе находится, там уже села-то нет, никто не живет. Это частная территория, там что-то устраивают, какую-то зону отдыха, места прекрасные, чудесные. Вот. Но туда все как-то не удавалось заехать. То мы... как раз с Александром Гришином ездили, то подъезжаем, уже начинает смеркаться.
А в нежилое село.
Нежилое село. А там на дороге растут уже деревья. Куда ехать-то, не знаю. Разворачиваемся. В следующий раз опять пытаемся, значит, маршрут этот включить. Подъезжаю в следующий раз, разрушим мост через речку. Опять не проехать. Вот. И уж только в какой-то там в третий раз или какой удалось проехать туда. На это место, вот я говорю, там сейчас зона отдыха, это родина Николая Михайловича Потулова, духовного композитора. Вот. А родился он, это их не менее было, Потуловых, но, как оказалось, это не только родина, но и место захоронения. Хоть он скончался в Москве, но есть документальное подтверждение того, что похоронили его, значит, в родных местах, значит, около этой церкви. И вот стоит полуразрушенная церковь, там, правда, уже новый хозяин построил маленький деревянный храмик, не знаю, правда, для кого, но, может быть, как-то там... что-то, я не знаю, населяться будет что-то. Но около алтаря вот этого полуразрушенного старого каменного храма из земли, из ямы торчит макушка надгробного памятника. А когда вот мы были, в этой яме вода, и поэтому прочитать невозможно ничего. Пришлось еще ехать туда, когда уже все это высохнет. Удалось, но это надо все расчистки делать, раскапывать. По-видимому, этот памятник, он просто в могилу провалился. Вот. Ну, и то, что удалось там найти, это то, что кто-то, мужчина, по-видимому, брат, вот, похоронен в 1874 году, потому что сам Николай Михайлович похоронен на год раньше. Но похоронен, раз брат здесь похоронен, значит, он здесь где-то. По-хорошему надо бы сделать аккуратненькую расчисточку, найти вторую эту и сделать настоящий какой-то вот памятник, мемориал. Тем более, если учесть, что из рода Потуловых несколько представителей участвовало в Отечественной войне 12-го года и геройски погибли, тут уже напрашивается прям какой-то мемориал. Тем более, что вот владелец новой этой территории там даже поставил памятник советским воинам. как говорится, сам Бог велел, вот что-то дальше продолжать вот эту вот территорию вот так обустраивать, и, может быть, далеко, конечно, далеко, но учитывая, что места уж очень хорошие, что там зона отдыха, там два пруда, значит, родник, что это можно там было бы устраивать, какие-то слеты раз, два в году, связанные или же вот с духовной музыкой, но я не специалист в музыкальной части. Здесь я дал цитату вот, непосредственно об этом хоре, когда архиерей наш Пензенский Варлаам, по-моему, приезжал туда, и вот он, для него это был приятным, так сказать, сюрпризом в этой глубинке услышать от крепостного хора такое слаженное, значит, вот это исполнение. И вот если, конечно, владелец вот этой территории сейчас слышит, то, может быть, что-то вот как бы возьмет на вооружение это и как-то продумает вот это. Потому что просто жалко, что это место. Ну и потом вот этот памятник, его из ямы-то надо бы уже как бы вытащить. А может и вытащить, потому что я там был уже несколько лет назад. Время-то все-таки идет, и, может, сами уже догадались, что нужно как-то его...
Вот. Это вот как раз к вопросу о пользе вот этих поездок,
да,
по заброшенным местам.
Ну, другое, если взять, например, взять поближе, взять Чернецовку, или, как правильно, ее Черенцовка. Вот. В этой Черенцовке тоже сохранился храм. Ну, без верха, конечно,
как это говорит,
да. Но сохранился достаточно хорошо, потому что там он использовался под там кинобудка была, там, ну, как это обычно, под дом культуры и прочее, прочее. Другое дело, что в селе уже мало людей остается, но сохранился рисунок этого храма. Автор – это священник этого храма, Алексей Слободской, который в 37-м году был расстрелян. Так вот, его сын Серафим, который и родился в этом селе, и крестился, естественно, в этом храме, а потом он стал протоиереем и мигрировал в США, он является автором всем нам хорошо известной книги «Закон Божий». То есть это
однозначно
для меня, это для меня было тоже таким открытием, что это очень приятное открытие. Ну, взять еще, например, село Русский Качим Сосновоборского района, расположенное на самой-самой границе с Ульяновской областью. Причем так, что само село в Пензенской области, а кладбище уже за границей, то есть в Ульяновской области находится. Но эти места вообще прекрасны. Я вот в это село я даже как-то влюбился. Там масса источников. Один из них, где явилась чудотворная икона Николая Чудотворца. Вот туда паломники приезжают. Но там есть и не менее, если не более значимый объект для... паломничество сохранилось, ну, понятно, в каком состоянии сохранилось в кавычках, здание бывшей церковно-учительской школы, которую называли даже семинарией духовной, потому что она выпускала учителей начальных школ, церковно-приходских школ, грамоты, и это село связано с семьей Мироносецких, два из которых – это священник протоиерей Мироносецкий и младший брат Алексей. Они похоронены в этом селе, но могилы, к сожалению, утрачены. Есть там крест какой-то стоит, это можно, просто времени не было уточнять, потому что туда обычно к концу дня уже приезжаешь, а тут возвращаешь глубокой ночью. Вот. А так надо, конечно, еще местных жителей поспрашивать, где же точно могила, потому что там два креста стоит. Один наверняка на место церкви, через дорогу напротив как раз вот этого церковной учительской школы. А второй-то вот крест рядом. Вот. Конечно, они безымянные, надо там что-то, естественно, и написать. А старший брат Порфирий Петрович Мироносецкий, это, в общем-то, достаточно известная такая фигура была. Ну, к сожалению, в Пензенской области пока что нет. А он заслуживает и отдельные книги, отдельной, в общем-то, передачи. Он являлся редактором журнала «Народное образование», который выходил при Святейшем Синоде. То есть, величина достаточно.
Это он петербургского масштаба. Вот,
Автор многих книжек о теории музыки,
Кстати, вот у меня с собой она есть. Это я для нашего будущего музея истории Пинской епархии, значит, все собираю. Вот есть такая нотная азбука Мирановская. Я даже не знал, что он автор. Но иногда заходишь и смотришь, что новенькое появилось. Да. Вот для музея. Ну, надеюсь, будет музей у нас.
Я тоже очень надеюсь. Причем в обозримом будущем, а не когда-нибудь.
Надеюсь, устал уже надеюсь.
В ближайшие годы.
Ну, все продолжают как бы приобретать такие вещи. И он был в 1932 году арестован и скончался в тюрьме. То есть, тут это, в общем, если бы эту школу, вот здание привести в порядок, ее можно еще привести в порядок и сделать. А окончили ее, эту школу, которую стали потом или преподавателями, или просто они так продолжали оставаться священниками, два, в общем-то, уже лица, которые причислены к лику святых. Это преподобный исповедник Гавриил Меликеский и священмученик Трофим Кузнецов. А несколько бывших учеников и преподавателей, они были репрессированы, разные сроки, значит, получили, кто-то был и расстрелян. Так что это, в общем, просто это место обязывает нас вот как-то включить его в маршрут, не туристический, а паломнический. Но то, что убывает население, все меньше и меньше. Хорошо там, если сотни осталось сейчас. Это, конечно, все очень сложно. Хотя там сохранилась даже... Эта школа-то была заброшена. Почему? Потому что рядом построили по типовому проекту двухэтажную обычную кирпичную школу, очень хорошую, большую. Но там сейчас уже и эта школа не действует. Ну, да. И ездит в соседнее село. И поэтому прекрасное здание двухэтажное стоит, которое можно как-то использовать. Мне кажется, даже в свое время владыка Нестор, когда он возглавлял Кузнецкую епархию, он даже приезжал туда, смотрел на что-то там открыть, вот типа монашеского скита, но... Пока что этот вот вопрос так и не решился как-то.
Еще плавно переходим к одному вопросу. Вот действительно, нельзя же было писать про храм в русском Качиме и не упомянуть про святые источники. Или вот про вот эту семинарию, так скажем. И у вас, и в других ведь селах тоже описаны, собраны сведения не только о храмах, но и о поклонных крестах, и захоронения при храмах тоже вы упоминаете, по фотографии привозите.
Ну, Жень... Понимаешь, специально-то я цели такой не ставил. Я хотел скромненько собрать сведения о последних храмах, вот этим отделаться. Но когда стал готовить-то, это мрачная картина получилась. Какое-то кладбище погибших храмов. И поэтому, думаю, надо как-то ее оживить, книжку-то. Такую же никто и смотреть-то не будет. Вот. Ну, и решил, по ходу встречаются источники, на которых есть часовни. Ну, часовня – это почти что уже храм, считай. Вроде как бы тоже напрашивается в эту книжку. Вот. А если нет там часовни, ну, а он как бы почитаемый родник считается святым и пользуется, так сказать, и посещает его, ну, как бы же тоже не включить-то. Но если взять поклонный крест, например, он, как правило, установлен на том месте, где конечно был храм, ну, это вроде как обязательно надо. Что касается могил, да, какие-то могилы, там, где я видел надгробные камни, оставшиеся от памятников, ну, вроде, ну, как же, там Владыкиных, там, или еще как-то Вырубовых, ну, вроде известная фамилия, ну надо, все-таки старина это, тем более, это все-таки тоже...
А может быть, и храмоздатели,
да,
они, многие,
да,
из них.
А потом, уже думаю, а почему только их? Давай смотреть, где, а кто был похоронен при храмах? Тоже удалось найти на одном сайте, кто был похоронен, и там в основном священнослужители. Конечно. Ну, думаю, ну, может, эта информация кому-то будет полезна, интересна, потому что это же ведь чьи-то родственники.
Да.
Вот, и забытые родственники. Да. Так что, может, кто-то вот вспомнит, кто-то искал, а вот они, пожалуйста, и как-то приедет, обустроит это место, или хотя бы начнет вспоминать, там какая-то информация ведь содержится, когда скончался, будут знать дату кончины, вот, тоже вроде как бы надо бы. Ну, специально, опять же, я говорю, потому что это не моя тема, ну, родники – это вообще твоя тема, вот, и тоже, опять же, я тут встречный вопрос тебе, ты несколько изданий, опять же, черно-белых книжечек издавал, они хорошо...
памятником.
И диск ты, делал. Вот о родниках тоже напрашивается. Тем более, что
давно.
Вот уже по этой книжке можем посмотреть, что фотографии, вот источник, когда там особенно часовни, они очень зрелищные, очень...
Как бы. И люди интересуются.
Да, да. Так что, Жень, вот у тебя уже вторая книжка, которая прям вот про третью, про монастыри я уж не говорю. Я хоть тут и включал монастыри, но старался все-таки особенно уж не жадничать, всю историю сюда не включать, потому что.
Но основной здесь все-таки про приходские
да,
храмы.
Да, да. Тот третий храм, который был запланирован вот у меня в начале, когда делался вот этот вот первый том. Под монастыри, теперь уж, конечно, после того, как книжка вышла твоя, о монастырях ее, естественно, тоже из черного-белого нужно в такой...
Но мы пока, Александр Ильич, про ваш двухтомник.
Ну, да, да. Так что здесь я включал только... Ну, а поскольку все-таки в монастырях он храм, а книжка называется «Храмы», ну, хочешь не хочешь, надо туда включать.
Как бы, да.
Поэтому, ну, включал. Если уж что-то я там лишнего из истории включил, у тебя отобрал, ну, извини.
А сколько всего у вас? Храмов. Потому что вот я понимаю, что такой как бы обывательский вопрос, сколько вообще было храмов на территории Пензенской области, и получать такого вот ответа, чтобы абсолютно однозначно его и
вот,
нет.
Жень,
как считать?
Вот сколько храмов вот включено сюда, и дореволюционных, и теперешних, я, откровенно говоря, не знаю. Я даже и не считал. Вот когда делал, что-то как-то меня больше интересовали дореволюционные храмы. Сколько? Вот это главное. Потому что гуляли разные цифры. Да. Обычно где-то около тысячи.
Ну, да.
Иногда даже слышал 1500. Думаю, ну нет, 1500 – это не мой, не это, вряд ли. Но оперировали цифры – это какой? Что, сколько раньше было в Пензенской епархии? Пензенская епархия включала раньше теперешнюю Мордовию.
Но это не территория Пензенской области совсем.
И теперь она отошла.
Конечно.
Но зато сюда добавились те саратовские храмы. Поэтому, конечно, их можно было только пересчитать, когда вот их действительно воедино вот сюда вот соберешь. И опять же, точно нельзя сказать было, сколько этих храмов было. Почему? Потому что я же пользовался печатными источниками. Последняя книга по Пензенским храмам – 907 год. Последние клировые ведомости – 14-15 год. Понятно, что до революции, даже в первые годы после революции.
Да, и в 20-х даже.
Да, храмы продолжали строиться.
Да.
А сведений о них нет нигде. Случайно только находятся сведения, когда в материалах о закрытии храмов. Там всплывает храм, да, ты про него даже и не знал. Поэтому вот сюда пришлось даже написать, что вот вроде есть такой храм, но я о нем ничего не знаю. И вот, поэтому, но все-таки, вот, значит, сколько вот постарался вот я включить, это где-то, я вот считаю, что на территории теперешней Пензенской области, ну, где-то было 850-860 храмов. Но сюда добавить нужно еще пензенские. Ну, 50 где-то храмов. Значит,
того, да.
Вот где-то порядка 900. Если сюда добавить еще 160 часовен где-то, хотя и было больше, потому что не во всех клировых ведомостях упоминались эти часовни, то получается уже где-то, вот если общее это количество, 1060-1070. Ну, а вот разрушено их было, храмов, полностью. То есть следов не осталось, или след в виде там какой-то, я не знаю, кирпича какого-нибудь там, или остатков фундамента, 600 вообще стерто с лица земли. 165 до сих пор находятся в аварийном и руинированном состоянии, и вряд ли большинство из них возможно восстановить не только по их состоянию техническому, но потому что там сел просто нет.
Нет для кого.
Хотя есть приятные исключения, например, взять село Блиновка Каменского района, там вот можно посмотреть, какие были фотографии руины, и из этих
сейчас
руин сейчас прекрасный церковь.
Хоть на открытку.
Да, да. Вот, так что, ну, а если взять часовни, сохранилось вообще 7 часовен. И поэтому получается, что к настоящему времени, значит, действующими из дореволюционных храмов состоят это 120 храмов, то есть 11% всего, чего мы имели до революции, до прихода власти советов.
Жуткая цифра, конечно.
Жуткая, и поэтому я говорю, когда стал начинал я делать вот эту вот книгу, мрачная картина вырисовывалась. Вот и пришлось включать все, что... Но я думаю, от этого книга-то выиграла, вот от этого более разнообразного такого материала. Он как-то более оживляет все-таки.
Спасибо, Александр Игоревич. Не обо всем еще успел расспросить, поэтому, я думаю, через неделю в следующей передаче продолжим. А сейчас, увы, вынужден уже попрощаться с нашими телезрителями. Напомню, что программу «Вопросы веры» подготовили и провели мои коллеги и я, Евгений Белохвостиков. Беседовали мы с автором книги «Храмы Пензенской области» Александром Важанским. Увидимся через неделю.